Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы». За режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона Светлана Павлова. Добрый день. Вот главные темы нашей программы. «Единая Россия» готовит поправки ко второму чтению так называемого законопроекта имени Димы Яковлева, который предусматривает запрет на усыновление российских сирот американскими гражданами. В США продолжается траур по погибшим в результате нападения на школу в Ньютауне, штат Коннектикут. Барак Обама на этой неделе, как ожидается, выдвинет сенатора-демократа Джона Керри на должность главы государственного департамента. Эти и другие темы в нашей программе следующие 50 минут. Итак, партия «Единая Россия» готовит поправки ко второму чтению так называемого законопроекта имени Димы Яковлева, ответа на акт Магнитского, который назван по имени российского мальчика, погибшего у американских приемных родителей. Среди дополнений, как пишет сегодня газета «Ведомости», прямой запрет на усыновление российских детей гражданами Соединенных Штатов, а также запрет на политическую деятельность некоммерческих организаций, финансируемых из США. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Законопроект имени Димы Яковлева, так неофициально называется документ о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан Российской Федерации, который депутаты Государственной Думы задумывают как ответ на акт Магнитского. Этот документ, подписанный президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой в минувшую пятницу, предусматривает финансовые и визовые санкции для россиян, причастных к нарушению прав человека, и в частности для тех чиновников, которые связаны со смертью юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, погибшего 3 года назад в следственном изоляторе в Москве. Ответ на акт Магнитского российские законодатели назвали по имени 2-летнего мальчика Димы Яковлева, который умер в Америке. Приемный отец оставил его на 9 часов запертым в машине на Солнцепёке. Родители обвиняемого в непредумышленном убийстве американский суд в итоге оправдал. В минувшую пятницу российские депутаты приняли в первом чтении этот законопроект. Он предусматривает визовые санкции против американцев, нарушивших права россиян, а также совершивших преступления в их отношении. Ко второму чтению депутаты от «Единой России» готовят некоторые поправки в проект закона. В частности, они собираются добиваться запрета на усыновление российских детей гражданами Соединенных Штатов, а также, как следствие, хотят запретить деятельность организаций, осуществляющих посреднические услуги в этой сфере. Об этом в понедельник пишет газета «Ведомости», ссылаясь на источники в руководстве Госдумы. Руководитель проекта «Успешные сироты», эксперт Общественной палаты России Александр Гизалов, эту инициативу депутатов не одобряет. По его мнению, детей не нужно вмешивать в политику, а если законопроект будет принят, то проблемных детей в России станет только больше. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Но как это можно одобрить? Вот скажите, любой нормальный человек, который понимает, какая у нас сегодня ситуация с сиротством, какая у нас проблема сегодня с усыновлением, с опекой и патронатом, конечно, должен понимать, что это усложнение действительно и так без того этой истории. Она и так у нас непростая. У нас сократилось количество усыновлений иностранными гражданами практически в 2 раза. Это раз. Во-вторых, у нас российские граждане тоже не особо проявляют себя, и тоже это сократилось фактически в 2 раза. Непростое дело, когда дети, пройдя систему детских домов, 15-12 лет, их пытаются взять в семью. Да, это тоже вопрос. Потому что маленьких-то разбирают, а со старшими что? Американцы старших берут, что тоже является для нас показателем их отношения к нашим детям. Они лучше к нашим детям относится, получается, чем мы. Ну, что это такое? Налицо деградация не только общества, но и вообще морали, нравственности относительно детей, а тем более детей-сирот.
А на ваш взгляд, если этот закон все-таки будет принят, а какие будут последствия непосредственно для детей?
Для меня последствия одно, что вот все, что мы делали и делаем для того, чтобы дети уходили в семьи, просто отбросит нас на 20 лет назад. И мы будем сейчас в жутком интенсиве тормошить уже полузаснувшее общество российское. Давайте, давайте, видите, вон иностранцы не делают, давайте теперь вы. Но это, мне кажется, плохая мотивация. Вот эти 3000 детей, которые уходили, получим новых 3000 проблемных детей, с которыми надо будет и квартирный вопрос решать, и образованием заниматься, и вот выдергивать из всяких криминальных переплетов. То есть эта ситуация ухудшит на самом деле историю в России, потому что дети не совершают преступления, потому что они сироты, а потому что им трудно, и эти трудности они переносят на нас. Американцы в этом смысле нас в том числе и спасают, что забирая этих детей, дают им четкое представление жизни, будущности и так далее. А когда они выходят из стен детского дома не адаптированы, не готовы к самостоятельной жизни, они начинают устраивать, ну, что называется, показательные выступления. Ну, вот это вот иждивение, желание все получать и так далее. То есть мы получим еще одну волну такого криминала, потому что у нас он априори по умолчанию связан, опять же, с тем, что плохая система адаптации в России. Просто ее нет как таковой. Поэтому это еще один коленкор, еще одна такая лакмусовая бумажка относительно того, что мы можем получить в результате того, что у нас эти старшие ребята останутся в России. Как бы это банально и жестоко не звучало, по сути говоря, они уезжают от криминала и от каких-то проблем, которые возникнут у них здесь. Американцы их спасают. Усыновление — это момент такой, что берут ребенка, который в условиях своей страны может жить хорошо. Но у нас получается, что берут их потому, что завтра может быть не быть у них, потому что жить будет непросто. Это дополнительный момент, о котором надо подумать и не спешить так резко политизировать историю усыновления.
При этом депутаты называют этот закон актом Димы Яковлева. Есть ли у вас данные, насколько вот такие истории или вообще истории нарушения прав детей в Америке, насколько они действительно частые?
За это время погибло вот 19 детей в Америке. За все 15 лет, пока дети находятся в Америке, наши российские, порядка 60 тысяч детей туда уехало. Учитывая эту историю, можно сказать, что сейчас эти 3 тысячи будут мариноваться под нашим российским солнцем любви, сострадания со стороны государства. 1 к 3 тысячам – это нерелевантно и вообще нечестно. Да, случилась беда, но это не должно ударить по тем остальным, которые могут оказаться, значит, в американской семье. Я считаю это неадекватным ответом, но вообще он абсурдный и просто унизительный для многих наших вот детишек, которые могли бы уйти в семью и быть там любимым, потому что детство не имеет ни национальности, ни границ, ни государственности. Детство, оно детство. Поэтому это политика. К сожалению, когда детей примешивают в политике, это весьма грустно и весьма сложное обстоятельство, потому что это ударяет не по политикам, не по политике, а по детям.
Это было мнение руководителя проекта «Успешные сироты» Александра Гизалова. Похожей позиции придерживается член Общественной палаты России, руководитель организации «Право ребенка» Борис Альтшулер. Если депутаты примут этот закон, пострадают дети.
С этими детьми, которые не уедут в США, будет то же самое, что с теми детьми, которые и так не уезжают, а остаются в интернатах. И это страшно. Что делается в наших интернатах, мы знаем, и что делается с ними после интернатов. Нет, это совершенно нечеловеческая жизнь. Этих детей обрекают на нечеловеческое существование, не развитие. Известно, как дети плохо развиваются, когда они все время в детском коллективе. Без значимого взрослого. Просто это очень вредно. А уж если говорить о младенцах отказных, которые лежат у нас, вот, зайдите в Москве, в любой дом ребенка ночью, как они орут, как к ним никто не подходит. А где эта мама или женщина, которая бы взяла почувствовать биение сердца женского? Ничего этого нет. Система детских интернатов, система лишения родительских прав в России невероятно прочная. Она очень хорошо наживается за счет бюджетных денег и воровства гуманитарной помощи и капитального строительства внутри. Одно время она хорошо наживалась за счет международного усыновления, сейчас поменьше, ну, значит, переключилась. Но в любом случае это будет воровство, конечно, если это будет сделано. Вообще здесь закон Дима Яковлева, конечно, уродский и совершенно неадекватный. Если уж говорить по сути дела, Америка приняла закон, который защищает российских граждан от российских коррупционеров и нарушителей прав человека. Госдума принимает закон несимметричный. Они принимают закон, который, если бы приняла Госдума закон, который защищает американских граждан от американских коррупционеров и нарушителей прав человека, да я бы не... Я, все равно это смешно, но не смешно, но это было бы понятно. Да я считаю, что все страны должны такие законы принять про другие страны, что права человека не имеют границ. А Госдума занимается совсем другим. Она занимается не защитой прав кого бы то ни было, она занимается холодной войной и игрой в холодную войну.
Заключает Борис Альтшулер. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, напротив, считает, что необходимо стимулировать россиян к усыновлению. Зарубежное усыновление существует только в странах третьего мира, приводит мнение эксперта газеты «Ведомости». Кроме запрета на усыновление, согласно публикации, депутаты от «Единой России» хотят запретить россиянам, имеющим американское гражданство, быть членом или руководителем некоммерческой организации, занимающейся политической деятельностью. В случае, если некоммерческая организация финансируется из Соединенных Штатов, ее деятельность необходимо приостановить. Депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев не видит смысла в подобных поправках к законопроекту.
Это очень какое-то странное ограничение. Что такое россияне, имеющие американское гражданство? Чем это отличается просто от американских граждан? Я так понимаю, что ничем с юридической точки зрения. Но так у нас и так иностранные граждане не должны заниматься политикой на территории Российской Федерации. Так что я не вижу в этом никакой инновации. А с точки зрения детей, то я пока такой поправки не видел в автоматизированной системе. Сегодня будет комитет, я в нем обязательно буду принимать участие, потому что я сам внес 4 поправки. Попробуем все глупые и недобросовестные спекулятивные поправки отбить. Запретить усыновление, ну, мне кажется, это глупость, граничащая с преступлением. Давайте за наших коррупционеров отыгрываться на наших детях. Это что за ерунда такая?
По словам Ильи Пономарева, во втором чтении законопроект имени Димы Яковлева депутаты могут рассмотреть уже во вторник. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин сообщил агентству «Интерфакс», что в Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству пока не поступало поправок, связанных с запретом на усыновление российских детей американцами. Ранее Сергей Нарышкин обещал, что ответ на акт Магнитского будет принят до конца осенней сессии, то есть до 21 декабря. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сейчас мы переходим к важным американским темам. В США продолжается траур по погибшим в результате нападения на школу в Ньютауне, штат Коннектикут. В стране приспущены государственные флаги. 436 учеников начальной школы, на которую было совершено нападение, пойдут учиться в другую школу. Власти предложили использовать для этого пустующее школьное здание в городке Монро. В понедельник не работают все 7 государственных школ Ньютауна, а также частные школы. В пятницу утром 20-летний молодой человек по имени Адам Лэнза ворвался в начальную школу Ньютауна и открыл стрельбу по детям и взрослым. Убив 20 первоклассников и 6 взрослых, нападавший покончил с собой. До этого он убил свою мать. Сенатор-демократ от штата Калифорния Дайана Фейнстейн заявила, что в январе представит в Конгресс законопроект о запрете на продажу наступательного стрелкового оружия. В интервью телеканала NBC сенатор выразила надежду, что такой закон поддержит и президент Барак Обама. В воскресенье глава государства почтил память погибших. Это стало центральной темой американских медиа. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Практически все крупные американские телекомпании прервали в воскресенье вечером свои регулярные передачи и транслировали выступление президента Барака Обамы в Ньютауне, куда он прибыл, чтобы выразить соболезнования семьям погибших и принять участие в богослужении в память о жертвах. Но, как отмечает в репортаже из Коннектикута агентство Associated Press, президент обращался не только к семьям погибших и жителям Ньютауна, а ко всей стране. Многие в аудитории, а также телезрители во всей стране, не могли сдержать слез, когда в конце выступления президент зачитал имена погибших в прошлую пятницу детей.
Шарлотт, Дэниел, Оливия, Джозефин, Анна, Дилан, Мадлен, Кэтрин, Чейз, Джесси, Джеймс, Grace, Emily, Jack, Noah, Caroline, Jessica, Benjamin, Avliel, Allison. God has called them all home. For those of us who remain,
Бог призвал их к себе, сказал президент Обама, и пусть мы, остающиеся здесь, найдем в себе силы продолжить жить и сделать нашу страну достойной их памяти. За время пребывания на посту президента Бараку Обаме уже в 4-й раз приходится принимать участие в церемониях в память о жертвах массовых убийств. Так было в Техасе, Аризоне и Колорадо. Но корреспондент CNN Джессика Йеллен отмечает в своем блоге из Ньютауна, что совершенно очевидно, что последняя трагедия потрясла президента как ничто другое. В своих выступлениях по поводу случившегося он публично продемонстрировал больше эмоций, чем когда бы то ни было с тех пор, как он стал президентом, пишет корреспондент телекомпании. Что должен сделать президент Обама, спрашивает главный редактор влиятельного журнала «Нью-Йоркер» Дэвид Ремник. Совершенно очевидно, что президент потрясен. Но что дальше? после речей, похорон, молитв, выражения соболезнованиям семьям, общественности города и всей стране. Что дальше? Наверное, дальше будут дебаты. Ну, пусть они и будут. Но пусть также последуют решительные действия со стороны президента. Пусть он покажет, что не только разделяет нашу боль, но и слышит наш призыв сделать все, чтобы предотвратить новые страдания, пишет главный редактор журнала «Нью-Йоркер» Дэвид Ремник. Станет ли трагедия в Ньютауне точкой перегиба в дебатах о необходимости введения более строгого контроля над продажей оружия, задает вопрос «Вашингтон-Пост». Известно, что за последние два десятилетия американское общество в целом начало склоняться в сторону более жестких правил в этой области. С другой стороны, отмечает газета, мы знаем, что большинство граждан скорее склонны рассматривать подобные трагедии как изолированные инциденты и дело рук психически больных людей, нежели как симптом более серьезной проблемы. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный институтом Pew Research ранее в этом году после трагедии в кинотеатре города Аврора в штате Колорадо. Но, отмечает Вашингтон-Пост, даже несмотря на то, что все предыдущие массовые убийства были ужасными трагедиями, то, что произошло в Коннектикуте, настолько беспрецедентно и чудовищно, что общественное мнение может измениться. Если это произойдет, если в настроении общества произойдет сдвиг, будьте уверены, произойдет сдвиг и в позиции политиков, считает Вашингтон-Пост.
Рассказывал Владимир Дубинский. Трагедия в Ньютауне с новой силой вернула в поле общественной дискуссии в Америке вопрос о праве на оружие. Многие выступили с требованием резко ужесточить законы в этой области. Вместе с тем, право на владение оружием является одним из важнейших элементов американской культуры и истории. Об этом мой коллега Валентин Барышников побеседовал с американским социологом Владимиром Шлепентохом.
Отношение американцев к оружию – это довольно сложное явление. Его нельзя описать с помощью одной переменной, одним фактором. Прежде всего, начнем с того, что право владеть оружием является одной из свобод, которые зафиксированы в американской конституции. Это право владеть оружием в американском сознании ассоциируется с правом защиты себя от возможного нападения. Американец не уверен, что полиция всегда может мгновенно прийти ему на помощь, если он окажется объектом нападения. Оружие обеспечивает ему ощущение своей безопасности. И этот фактор очень важный. И, собственно говоря, это обстоятельство широко используется очень влиятельной американской организацией, ассоциацией по владению оружием. Это первый факт. Второй фактор состоит в том, что, как мы знаем еще со времен Ильфа и Петрова, Америка – это страна одноэтажных зданий. Американцы живут в домах, которые находятся на известном расстоянии друг от друга, и поэтому у них ощущение известной изолированности всегда существовало. И оружие тоже психологически очень важный фактор. Третье обстоятельство, психологически очень важное. В Америке существует огромный культ свободы. Культ свободы проявляется в самых разных формах. Он предполагает, что американец имеет право делать то, что он хочет. С моей точки зрения, культ свободы в Америке в известной степени доведен в идеологическом плане до крайних форм. И, между прочим, республиканская партия, особенно партия чаепития, собственно, делала ставку на этот культ свободы в Америке. И насколько эти ужасные события повлияют на оппозицию американцев, сказать трудно. У противников ограничения оружия имеется определенная аргументация. Они считают, что законы по ограничению оружия будут против честных граждан и вовсе не изменят доступ к оружию преступников. Что преступники добудут оружие любым способом, а честные, законопослушные граждане окажутся без способов своей защиты.
У американцев иное, более близкое отношение к оружию.
Конечно, иное. И вообще, обсуждаются законы об ограничении оружия, идет речь об главным образом ограничении автоматического оружия. Американец совсем другой. Американец выращен на идеях свободы.
С социологом Владимиром Шлепентохом беседовал мой коллега Валентин Барышников. Продолжается программа «Время свободы». Сейчас возвращаемся к российской проблематике. В воскресенье в Москве прошло заседание Координационного совета оппозиции, который обсуждал дальнейшую программу действия после состоявшихся накануне акций в Москве и других городах. В планах выдвижения единых кандидатов на региональных выборах, в первую очередь на выборах губернатора Московской области и мэра Екатеринбурга. Была принята программа действий, призывающая к всеобъемлющей политической реформе, главными задачами которой должны стать обеспечение сменяемости власти и изменения в судебной системе. Обсуждалась также субботняя акция на Лубянской площади в Москве, куда пришли несколько тысяч сторонников оппозиции и перспективы проведения новых акций, вероятно, весной. О планах оппозиции мой коллега Валентин Барышников побеседовал с членом Координационного совета Михаилом Гельфандом.
Я хотел предложить оттолкнуться от марша.
Давайте мы с терминологией аккуратно. Не было никакого марша.
Хорошо, акции в центре Москвы.
Не было никакой акции. Люди в индивидуальном качестве приходили и делали то, что считали нужным. В этом смысле было там 7 тысяч или сколько там, 5 тысяч индивидуальных акций.
Вы считаете это успехом или неудачей?
Я не считаю, что вообще каждое событие надо трактовать с точки зрения успеха или неудачи. Лично для себя я это считаю успехом, потому что я видел очень много знакомых и приятных мне людей. Хорошо провел день.
Есть ли у вас ощущение, что власти удалось как-то погасить оппозиционное движение, оппозиционные протесты?
Нет, нету.
А почему?
Ну, не знаю, но нет у меня такого ощущения, потому что вот я смотрю и вижу, что ничего не погасло. Тот факт, что существенно больше, чем ожидалось народу, очень плохой, тяжелый день и, так сказать, некоторой реальной угрозой для своей безопасности, каждый из них по отдельности, человек необходимо сделать то, что он сделал, по-моему, показывает, что никто никого не погасил.
Какие дальнейшие планы относительно публичных акций? Я видел, у вас была полемика, когда проводить следующие акции. Была точка зрения, что нужно отложить их до весны, и они должны быть обязательно согласованы. Что вы думаете об этом?
Я не думаю, что сейчас надо планировать акции на много месяцев вперед. Это все-таки вещи более ситуативные. Обращаю ваше внимание, что там обсуждались самые разнообразные формы, и это же не обязательно должны быть, скажем, массовые акции с хождением там по городу. Это может быть там много чего другое еще.
Давайте поговорим о той части полемики, когда речь шла о том, что не стоит говорить об общей нелегитимности властей, а выдвигать какие-то конкретные требования в качестве программы для работы оппозиции.
Я совершенно не понимаю, почему эти два вопроса надо противопоставлять. Отдельно мы все видели, как проходили выборы, и все имеем по этому поводу точку зрения, я думаю, что большинство нас впадает. Отдельно есть какие-то конкретные вещи, которые можно делать прямо сейчас, не дожидаясь, пока ангел махнет крылом, и власть как-то поменяется. На самом деле, вот мне это противопоставление, которое все время почему-то муссируется между там немедленными действиями и стратегическими действиями, оно, мне кажется, абсолютно искусственным.
Давайте поговорим о тактических действиях. Как вы видите дальнейшую работу оппозиции? Что является ее первоочередными задачами?
То, что я считаю наиболее важным, я про это, собственно, говорил еще во время дебатов, я считаю ключевым пунктом, на котором все держится, это проблема справедливого суда. Соответственно, то, что можно сделать, чтобы это добиться и приблизить, как в частных конкретных случаях конкретных судопроизводств, так и вообще, вот это, мне кажется, первоочередно. Это было перечислено в списке.
Политическая деятельность. Как вы видите политическую деятельность Координационного совета сейчас?
Ну, опять я, так сказать, в данном случае высказываю свою точку зрения. Я считаю, что критическая – это подготовка к осенним выборам, причем в пассивном качестве, то есть, ну, так не все равно в активном, но готовить наблюдателей, заниматься избирательными комиссиями и так далее. Ну, а кроме того, по-видимому, надо консолидировать оппозицию и в тех регионах, где есть шанс. Есть сильные кандидаты, которые могут быть общими кандидатами от всей оппозиции, надо их всячески поддерживать.
Как вы считаете, по опыту вашей работы в Координационном совете, насколько преодолимы разногласия? Все-таки Координационный совет собрал различные силы. Насколько удается согласовывать свои позиции, что необходимо, естественно, для того, чтобы консолидироваться перед выборами любыми?
Ну, это на самом деле немножко разные вещи, потому что противоречия, которые вы упоминаете, они носят немножко более стратегический характер, а в том, что нужен единый кандидат на выборах, в этом, по-моему, никто не сомневается. И хорошо, если произойдет такое чудо, и в каком-то регионе будут два сильных кандидата, и действительно серьезные споры о том, кого из них поддержать. Но это было бы хорошо.
Насколько вам лично удается преодолевать разногласия с людьми другого даже политического спектра?
Со мной в этом смысле легче, потому что у меня как раз собственных политических амбиций нету, и поэтому, не будучи никаким кандидатом никуда, я с легкостью могу поддержать, кого считаю нужным. И более, и вторая вещь, которая, опять-таки, мне кажется, должна быть существенной, что у меня нет ни вот этого исторического груза, Никаких обязательств там перед кем-то, опять-таки, накопленных.
Считаете ли вы, что у вас достаточно влияния внутри Координационного совета, чтобы, скажем, принудить к миру тех, кто не согласен между собой?
Нет, и более того, я довольно часто бываю одной из тех сторон, которая не согласна. Сказать, иногда там мои предложения проходят, иногда не проходят. Вот это вот иллюзии, что они вот все там перегрызутся, а сейчас я приду такой весь белый и пушистый, всех помирю, она у меня, если и была, то очень недолго.
Но вы считаете, при этом Координационный совет вполне работоспособной структурой?
Ну, пока что вроде бы он себя не показал так уж совсем не работоспособной структурой. Да, считаю работоспособной. Потенциально точно. Я не знаю, у меня опять-таки вот иллюзии, что все будет быстро и хорошо, у меня не было с самого начала. Было ясно, что довольно много времени уйдет на отработку механизма.
С членом Координационного совета Михаилом Гельфандом беседовал мой коллега Валентин Барышников. И в продолжении темы послушаем, как жители Красноярска ответили на вопрос, удается ли власти подавлять оппозиционные настроения. С ними беседовала корреспондент Радио Свободы Татьяна Лапрат.
Подавлять, конечно, удается, потому что видно.
Настроение не удается подавлять. Ну, просто люди упираются в невозможность. Власть не слышит. Вот, способа как-то проголосовать, выразить свое мнение практически не осталось. Вот. А идти взрывать Кремль, ну, никто не хочет, естественно. Поэтому люди, может быть, сейчас меньше выходят, но гораздо больше опять говорят на кухне.
Да, я думаю, удается, если вкратце. Ну, потому что она, используя свой некий административный ресурс, достаточно грамотно вызывает раздражение по отношению к оппозиционно настроенным, активно оппозиционно настроенным гражданам. Ну и это, конечно же, подавляет.
Власть подавляет и сильно подавляет. Они сейчас и на Навального, что попало, говорят, и на Удальцова, готовы в тюрьму их посадить. И это все проделки Путина. Вот. Это он все подмял под себя. И правосудие, и правоохранительные органы, и все подмял под себя. Что хочет, то и делает.
Подавить, я думаю, не удается. Сами по себе в оппозиционные настроения, они колебательный характер носят. Вот сейчас фаза спада определенного. Но я не думаю, что это заслуга какая-то власти. Это нормальное, естественное развитие событий.
Но я думаю, что, как бы это сказать, тут и хитростью, и подлостью где-то она старается все это сделать. Но пока да. То есть у оппозиции не хватает, я бы сказала, информативности.
Да, у них очень большие успехи. Это заметно, потому что появляется такое течение в протестном движении, которое лучше всего сформулировала Ксения Собчак. Нужно не менять власть, а нужно влиять на власть.
Так жители Красноярска отвечали на вопрос, удается ли властям подавлять оппозиционные настроения. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск. Продолжаем информационную программу «Время свободы». За режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона Светлана Павлова. Результаты переговоров России и Грузии стали одной из центральных тем грузинских газет. Обзор прессы подготовил корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Встреча в Женеве между спецпредставителем грузинского правительства Зурабом Абашидзе и заместителем главы МИД России Григорием Карасиным вызвала неподдельный интерес грузинских журналистов и экспертного сообщества. Однако оценки и выводы, мягко говоря, неоднозначны. Нельзя сказать, что от первого послевоенного контакта на двустороннем уровне ожидали слишком многого, но результаты оказались слишком уж мизерными. По сути, всем наблюдателям приходится анализировать только сам факт встречи, поскольку, по признанию самих переговорщиков, они договорились лишь о продолжении попыток хоть о чем-то договориться. Возможно, именно поэтому журналистка ежедневной газеты «Резонансы» Ия Абулашвили назвала встречу в Женеве началом ритуального танца, намекая на многочисленные и безуспешные попытки Москвы и Тбилиси эпохи Шеварднадзе и Ельцина хоть о чем-то договориться. «В который уже раз мы встаем на путь улучшения отношений с Россией и идем по кругу», задает риторический вопрос корреспондент газеты «Палитра недели» Мераб Метревели. По его мнению, на одной из последующих встреч Григорий Карасин все-таки поставит вопрос о вступлении Грузии в Евразийский союз и, получив отказ от Абашидзе, посоветует ему заняться другими делами. Тема Евразийского союза, а также отказа Грузии от стремления в НАТО, постоянно звучит в комментариях экспертов и политиков именно в контексте Женевской встречи. Вот, например, мнение лидера партии «Свободная Грузия» Кахи Кукава.
Грузинское правительство заявляет, у них есть вот такой комплект, что они не будут менять свой внешнеполитический курс и не будут идти на уступках с Россией. И видимо, что вот этим как-то делают какие-то одолжения своим американским партнерам. А вот нынешняя ситуация, это, конечно, лучше, чем при Саакашвили. Но вот я думаю, что главный прогресс заключается в том, что сейчас уже мы не в ситуации, не в состоянии войны, и нет вот как бы риска того, что или одна, или другая сторона начнет войны действия против друг друга.
Заявил господин Кукава в интервью «Радио Свобода». Постоянный автор агентства DHN Ника Имнаишвили пишет, что все надежды на возвращение грузинской продукции в Россию тщетны до тех пор, пока Грузия хотя бы не вернется в СНГ. Цитата. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко часто говорит о возвращении на российский рынок грузинского вина и боржоми, но не фруктов и овощей. А не кроется ли тут коварный замысел по уничтожению экспорта нашего вина и минеральной воды в Украину? Спрашивает автор и объясняет. Как только будет объявлено, что грузинское вино и боржоми возвращаются в Россию, подпольные предприятия в самой России сразу возобновят производство контрафактной продукции, которая будет перетекать на украинский рынок, вытесняя оттуда настоящее грузинское вино и боржоми. Конец цитаты. Информационное агентство Interpress News публикует на своем сайте эксклюзивное интервью с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Известный российский эксперт называет Женевскую встречу и возможное потепление отношений с Грузией приятным развитием очень незначительной для России темы. Господин Лукьянов согласен с мнением, что единственный итог – сам факт встречи. А бывший ректор Дипломатической академии Грузии Иосиф Цинцадзе сказал в интервью «Радио Свобода», что первый блин все-таки не оказался комом.
Я думаю, чуть-чуть подгорел, потому что и то, исходя из таких, знаете, несбыточных надежд. У нас и так, наша публика уже из одной крайности летит в другую крайность. Почему-то все решили, что Зураб Абашидзе, он как-то вот волшебной палочкой звёт, и все изменится мигом. Но в политике так не получается. Все-таки рукопожатие произошло. До сегодняшнего дня же друг другу руки не подавали наши политики, дипломаты. У Москвы все-таки, знаете, такие дальний прицел у них, завуалированный. Дело не в вине и дело не в боржоми. Дальний прицел у России, конечно, это Евразийский союз.
Известный тележурналист Валерий Кварацхелия заявил в беседе со мной, что на каком-то этапе вступление Грузии в Евразийский союз обязательно встанет в повестку дня.
Так и должно быть, потому что по-другому нельзя. По-другому нельзя. Это реальность, это факт. Это региональное объединение. Сейчас все объединяются. После развала Советского Союза произошло объединение Европы. Мы тоже как-то должны договариваться с соседними государствами, должны объединяться. Если это дает больше пользу, чем какие-то минусы, то тогда уже надо рассматривать вопрос о вступлении и так далее, и так далее.
Считает эксперт. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к важным американским новостям. Президент Соединенных Штатов Барак Обама на этой неделе, как ожидается, выдвинет сенатора-демократа от штата Массачусетс Джона Керри на должность главы Государственного департамента. Тем временем нынешний глава внешнеполитического ведомства США Хиллари Клинтон идет на поправку после полученной на днях травмы. Подробности в сообщении нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова.
Если после выдвижения Джона Керри госсекретарем Сенат утвердит его кандидатуру, 69-летний сенатор сменит на этом посту Хиллари Клинтон, предстоящая отставка которой рассматривается как часть обновления кабинета Обамы, избранного на второй срок. Об ожидаемой на этой неделе номинации Керри сообщили ведущие средства массовой информации США со ссылкой на источники, близкие к администрации. В прошлый четверг постоянный представитель США в ООН Сьюзан Райс попросила президента исключить ее из списка кандидатов в госсекретари после того, как республиканцы несколько недель активно критиковали ее заявление о вероятных причинах сентябрьского нападения на американское консульство в Бенгази и гибели четверых американцев, включая посла США в Ливии. Наблюдатели считают, что Белый дом отказался ломать копья с республиканцами по поводу выдвижения Райс, дабы избежать жесткой конфронтации, учитывая наличие более серьезных для страны проблем, таких как надвигающееся падение с фискального обрыва. Джон Керри – ветеран войны во Вьетнаме, бывший кандидат в президенты на выборах 2004 года, а ныне глава Сената. Комитета по международным делам. В последние годы он зарекомендовал себя искусным переговорщиком в неспокойных регионах мира. В качестве спецпосланника администрации США он совершил бесчисленные поездки в Кабул и Исламабад, где проводил деликатные переговоры в интересах Соединенных Штатов. Ему не всегда удавалось отстоять повестку дня администрации Обамы в Сенате, но во время последней предвыборной кампании он выступил как активный сторонник нынешнего президента. На съезде Демократической партии в августе он эффектно заявил: «Спросите Усаму бин Ладена, лучше ли ему сейчас, чем 4 года назад». Обозреватели отмечают высокий авторитет Джона Керри даже среди представителей конкурирующей партии. Ему не раз доводилось объединять усилия с другим ветераном Вьетнамской войны, сенатором-республиканцем Джоном Маккейном. В 1995 году они оба обеспечили политическую поддержку для президента Билла Клинтона, отстаивавшего нормализацию американо-вьетнамских отношений. В прошлом году Керри и Маккейн совместно лоббировали введение бесполетной зоны над Ливией, препятствовавшей атакам диктатора Каддафи против повстанцев и мирных граждан. Как-то Маккейн шутку назвал Керри «господин государственный секретарь». Каковы плюсы и минусы ожидаемой номинации Джона Керри на пост госсекретаря? Этот вопрос я задал Роберту Фридману, профессору-международнику университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Во-первых, Керри легко будет получить одобрение Сената. Он сам много лет является сенатором, и коллеги от обеих партий уважают его за большую работу, проделанную им за несколько лет в качестве главы Сенатского комитета по международным делам. Во-вторых, Керри подтвердил свои хорошие отношения с президентом Обамой, ведя кампанию в его поддержку в недавней президентской гонке. Вероятнее всего, он даже ближе к Обаме, чем уходящий госсекретарь Хиллари Клинтон. Это позволит иностранным правительствам рассчитывать на то, что договоренность с Керри практически будет равноценна договоренности с самим Обамой. С другой стороны, переход Керри из сенатора в госсекретари станет определенным минусом для демократов, открыв перспективу нового состязания за место одного из двух сенаторов от штата Массачусетс после того, как на ноябрьских выборах демократ Элизабет Уоррен одержала победу над умеренным республиканцем Скоттом Брауном. Через 5 месяцев после перехода Керри в Госдепартамент в Массачусетсе, согласно законодательству штата, состоятся выборы на замещение должности сенатора. Выигрыш весьма конкурентоспособного Брауна будет означать, что демократы сократят на одно место свое большинство в Сенате, которое с началом работы нового созыва в январе будет выглядеть как 55 к 45. Но эта проблема второстепенная. В сухом же остатке от утверждения Керри госсекретарем выиграют все. Тем временем государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон приходит в себя после того, как на прошлой неделе она получила сотрясение мозга, упав дома в обморок в результате, как поясняют врачи, обезвоживания организма и воздействия желудочного вируса. Ввиду болезни Клинтон была вынуждена отменить поездку в Северную Африку и в страны Персидского залива. В сообщении Госдепартамента говорится, что Хиллари Клинтон в предстоящие несколько дней продолжит работать дома и надеется на скорое выздоровление. Сенатский комитет по иностранным делам, проводящий в четверг слушание о нападении на американское консульство в Бенгази, объявил, что Хиллари Клинтон не выступит на них, как предполагалось ранее. Вместо нее на вопросы сенаторов ответят двое высокопоставленных представителей Госдепартамента. До инаугурации избранного на второй президентский срок Барака Обамы еще месяц, но в вашингтонских кулуарах муссируется предположение о том, что Хиллари Клинтон намерена выдвигаться кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2016 года. Вот как комментирует эти предположения Пол Бидард, политический колумнист газеты Washington Examiner. Нет сомнения, что демократы оказывают огромное давление на Хиллари Клинтон. Так, Терри Макколлиф, возглавлявший ее предвыборный штаб в 2008 году, недавно заявил нашей газете, что, покинув пост госсекретаря, Клинтон пару лет будет отдыхать и обдумывать идею о новом вступлении в борьбу за Белый дом. Это означает, что данная идея не дает ей покоя. А Джеймс Карвилл, давний друг и союзник читы Клинтонов, в интервью телекомпании Fox на минувшей неделе сообщил, что он еще не встречал демократа, который бы не желал выдвижения Хиллари кандидатом в президенты. Карвилл убежден, что если она примет такое решение, то ни один из демократов не решится соперничать с ней на этапе первичных выборов. Бывшая первая леди вошла в историю как госсекретарь США, совершивший наибольшее число поездок. В этой должности Хиллари Клинтон посетила 112 стран. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы
слушаете программу «Время свободы». За режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас продолжаем рассказывать вам о важных и интересных зарубежных новостях. Отказ актера Жерара Депардье от французского гражданства вызвал бурную общественную реакцию в Париже. Депардье счел себя оскорбленным заявлениями премьер-министра Франции Жана Жака Эрро, который расценил как жалкое решение Депардье переехать в Бельгию из-за высоких налогов на родине. В 2013 году максимальная ставка подоходного налога для тех, чьи доходы превышают 1 миллион евро, будет равна 75%. В Бельгии подоходный налог для самых богатых составляет 50%. О том, что стоит за решением Депардье, театральный жест экстравагантного актера или проявление серьезной общественной тенденции, мой коллега Андрей Шарый расспросил парижского международного обозревателя «Радио Свобода» Семена Мирского.
Все-таки ближе к истине, Андрей, второе мнение о том, что это очень серьезный жест, чреватый далеко идущими последствиями для нынешних социалистических правителей Франции. Жерар Депардье далеко не первый гражданин или житель Франции, плативший налоги в этой стране, который предпочел уехать за границу, в частности, в ту же Бельгию. До него тем же путем это дело Бернара Арно, самого богатого человека в Европе и одного из самых богатых людей в мире, по сравнению с которым Жерар Депардье просто бедняк. Но скандала с Жераром Депардье не было бы, по меньшей мере, не было бы в том же масштабе, не будь заявления премьер-министра Франции Жана Марка Эрро, назвавшего поступок Депардье жалким. Вот этого актер, известный своей экстравагантностью, но в то же время человек очень гордый и независимый, этого он, разумеется, проглотить не мог.
Верно, я понимаю, что Депардье психанул еще и потому, что премьер-министр фактически или прямо обвинил его в отсутствии патриотизма. Даже по ролям Депардье видно, что, в общем, он один из символов Франции, кого только не играл из французской истории или вымышленной французской истории.
Это предположение более чем верно, тем более, что в отличие от Жана Марка Эрро, Жерар Депардье действительно вышел из народа. И в открытом письме в воскресной газете «Журнал Димонш» Депардье напоминает о том, что он начал работать в возрасте 14 лет подсобным рабочим в типографии и лишь позднее стал актером. В этом же письме он пишет: «Я всегда исправно платил все налоги, составившие за текущий 2012 год 85% моих доходов. В общей сложности за 45 лет карьеры, подсчитал актер, он заплатил налоговому управлению Франции сумму 145 миллионов евро».
А какую реакцию вызвало письмо Депардье? Его поддерживает общественность французская?
Общественность французская, разумеется, разделилась. Водораздел мнений «за» и «против» ни в коем случае не отвечает водоразделу политическому, скажем, условно говоря, социалисты против Жерара Депардье, а правые за него. Хотя этот аспект, разумеется, имеет место, но в данном случае он аспект побочный, а не основной. В твиттерах, блогах, в общем, вся сеть полна заявлениями в поддержку Жерара Депардье, чему, разумеется, способствует необычайная популярность этого актера. А мне лично, Андрей, если позволите, история с Жераром Депардье напомнила очень старый советский анекдот о ночном обыске в квартире гражданина Рабиновича. Испуганно: «Вы ко мне?» «Да, к вам». «Вот ордер на обыск». Он спрашивает: «А можно узнать, что вы ищете?» «Мы ищем золото и бриллианты». «А зачем вам золото и бриллианты?» «Государству нужны деньги для того, чтобы строить социализм». Рабинович подумал и ответил: «Если у вас нет денег, то не надо строить социализм». Этот анекдот имеет, по-моему, при всех очевидных различиях, какое-то отношение и к Франции наших дней. В стране кризис, и вместо того, чтобы поощрять капиталовложения в экономику, президент и правительство вызывают своими мерами массивную утечку капитала за рубеж.
Есть ли основания предполагать, что власть социалистов во Франции пересмотрит свое отношение к этому закону?
Все указывает на то, что власть социалистов, как вы сказали, испугалась. И вот первое доказательство в пользу такого предположения. Сегодня председатель Национального собрания Франции Клод Бартолон выступил с примирительным заявлением, обращаясь к Жерару Депардье на «ты», что, вероятно, подразумевает личное знакомство с актером. Клод Бартолон заявил: «Приезжай, нам есть что обсудить и есть о чем поговорить». Я думаю, что Депардье может уступить в том случае, если Жан-Марк Эро публично попросит у него, значит, извинения. Пойдет ли Жан-Марк Эро на такой шаг, это, конечно, вопрос.
Заявлением Депардье всей этой истории наверняка воспользуются политические противники президента-социалиста Франсуа Олланда, не так ли?
Уже воспользовались. Надин Морано, бывшая министром в правительстве Никола Саркози, сегодня заявила, что дело Депардье – это всего лишь частный случай явления, принимающего повальный массовый характер, ухода за границу лучших представителей общественности, ярких актеров, художников, предпринимателей. Мы уже говорили о деле Бернара Арно. Правая оппозиция, которая ждет своего часа, ждет политического реванша, разумеется, использует дело Жерара Депардье в своих политических целях.
С одной стороны, для Франции традиции равенства – это не пустые слова. С другой стороны, получается действительно такой социализм-социализм, то есть те, кто богат, их раскулачим как следует. Обычные французы что думают по этому поводу? Вот опрос общественного мнения что показывает? Они за то, чтобы раскулачивали дальше тех, кто очень богат?
Президентских выборов, имевших место в мае этого года, победил социалист Франсуа Олланд. Большинство избирателей Франции предпочли, скажем, социалистический, конкретно говоря, социал-демократический путь развития. Размеры разочарования, которые наблюдаются сегодня во французском обществе, разочарование вызванного неуклюжими, малопродуманными, близорукими действиями правительства Франции во главе с Франсуа Олландом и Жаном Марком Эро заставляет подумать об обратном. Люди далеко не всегда последовательны в своих поступках. С одной стороны, они привели к власти социалистическое правительство Франции, с другой стороны, они несколько месяцев спустя уже успели об этом пожалеть. С одной стороны, есть вот эти поползновения на эгалитаризм, на равенство, включая и равенство экономическое, которое является, конечно, всего лишь утопией. В то же время есть ощущение, что в этой стране достаточно высока, скажем, гражданская и социальная зрелость для того, чтобы понимать, что строить социализм, не имея на это денег, это все-таки утопия, а утопия у власти не работает.
С парижским международным обозревателем «Радио Свобода» Семеном Мирским беседовал мой коллега Андрей Шары. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». За режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона Светлана Павлова. И в завершении нашего информационного эфира рубрика «Книжный шкаф свободы». В американском издательстве Doubleday опубликована книга известной журналистки Энн Эпплбаум «Железный занавес. Сокрушение Восточной Европы 1944-56 годы». Эта книга посвящена становлению коммунистических режимов и политики Советского Союза в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Эпплбаум не впервые пишет о России. В 2003 году она получила Пулитцеровскую премию за книгу «ГУЛАГ. Паутина большого террора». С ней беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Советское присутствие в Восточной Европе продолжалось более 40 лет. За это время народы Восточной Европы были свидетелями таких исторических событий, как Венгерская революция, возведение Берлинской стены, Пражская весна, возникновение движения «Солидарность» в Польше. Но события, о которых говорится в книге Энн Эпплбаум, разворачивались раньше. Речь идет всего о 12 годах. Вот как объясняет свое решение сосредоточиться именно на периоде с 1944 по 1956 год Энн Эпплбаум.
Это книга о сталинизации Восточной Европы, о насаждении советской тоталитарной системы в регионе, отличавшемся до прихода к власти коммунистов изобилием разных политических взглядов. Период, который я описываю, начинается с освобождения советской армии стран Восточной Европы в конце войны и завершается смертью Иосифа Сталина и началом первых крупных восстаний.
Вы уделяете основное внимание трем странам – Восточной Германии, Венгрии и Польше. Почему вы выбрали именно их?
Я их выбрала потому, что они отличались друг от друга, и они по-разному пережили войну. Восточная Германия была частью нацистского государства. Венгрия находилась где-то посередине, будучи то вольным, то невольным союзником Германии. Польша была оккупирована Адольфом Гитлером, а затем воевала против него. Но и до Второй мировой войны история этих стран была совершенно различной. Меня заинтересовал тот факт, что, несмотря на все эти различия, культурные, лингвистические, политически, к 1950 году со стороны казалось, что упомянутые государства стали очень похожи одно на другое. Мне было интересно узнать, как именно советской армии НКВД удалось так быстро эти страны изменить.
В предисловии к книге вы отмечаете, что одна из ее целей – подробнее изучить историю тоталитарных государств и методов, используемых диктаторами для подавления населения. Какие уроки можно извлечь из истории советского влияния в Восточной Европе?
Советское руководство верило в мощь пропаганды и рассчитывало, что если им удастся взять под контроль радио, а тогда радио было главным инструментом коммуникации, оно сможет склонить на свою сторону массы. Особый интерес Советский Союз проявлял к любым общественным объединениям, причем не только политическим партиям, а даже таким, как футбольные клубы или шахматные секции. И почти с самого начала эти группы постигли репрессии.
Несмотря на то, что Советский Союз тщательно готовился к расширению своего влияния в Восточной Европе, вы пишете, что поначалу оставалось многообразие политических партий, частное предпринимательство и свободная пресса.
Существовала уверенность, что рано или поздно советская идеология станет популярной, поэтому были проведены свободные выборы в таких странах, как Венгрия, Восточная Германия и Чехословакия. Коммунисты искренне верили, что их кандидаты победят, ведь они руководствовались марксистской идеологии, согласно которой сначала должна произойти буржуазная революция, а вслед за ней революция коммунистическая. Они верили, что рано или поздно рабочий класс поймет, что именно он играет решающую роль в истории. Но этого не произошло. Промосковские кандидаты не победили, и для советского руководства это было шоком. После этого Москва поняла, что ее кандидаты будут проигрывать и в будущем. Свободным выборам был положен конец.
Вы пишете, что Советский Союз приступил к этническим чисткам в Восточной Европе. Кто пострадал больше всего?
После войны Советский Союз проводил этнические чистки. Речь шла о создании гомогенных государств. Основными жертвами стали немцы. В Потсдаме было достигнуто соглашение о выселении немцев с территории других восточноевропейских государств, в частности, из Польши и Чехословакии. Но этнические чистки в тот период были гораздо более изощренными и масштабными, чем нам кажется ныне. Речь шла о перемещении миллионов людей. Хочу подчеркнуть, что, во-первых, во многих странах этот процесс осуществляли местные компартии, а во-вторых, местное население приветствовало депортацию немцев, и это рассматривалось как достижение коммунистического режима. На самом деле этот процесс сопровождался жестокостями. Из Польши, например, депортировали всех немцев, и тех, кто сотрудничал с нацистами, и тех, кто нацистам противостоял бок о бок с польским сопротивлением. Второй крупной этнической чисткой был фактический обмен между поляками и украинцами. Когда польская граница с СССР была продвинута на запад, многие поляки остались на территории Советского Союза, а украинцы на территории Польши. Совершить обмен оказалось не так и просто. Многие поколения жили в своих деревнях и городах, и они не хотели покидать родные места. Против них были применены угрозы и сила. Между поляками и украинцами даже возник открытый вооруженный конфликт, о чем остальному миру было практически ничего не известно.
Несмотря на все репрессии, Советский Союз нашел в Восточной Европе союзников, которые с готовностью сотрудничали с ним и принимали участие в этих репрессиях сами. Кто были эти люди? Были ли они людьми с политическими убеждениями или просто оппортунистами, которые благодаря сотрудничеству с Москвой хотели быть у власти?
Мне кажется, среди них были и те, и другие. Конечно, некоторые были оппортунистами, но другие по-настоящему верили в то, что делали. Это не свидетельствует о том, что они были хорошими или нравственными людьми. Ведь можно сказать, что нацисты тоже были людьми убеждений и верили, что их политика была единственно правильной. В Восточной Европе тоже верили в коммунизм, подчеркивая его научную обоснованность Карлом Марксом. Эти люди были идеологами, но это не мешало им одновременно быть политическими оппортунистами. Они полагали, что если придерживаться партийной линии и сохранять тесные связи с Москвой, то они получат власть и удержат ее в своих руках.
Журналисткой Энн Эпплбаум беседовал корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский. На этом программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.